Глава 7. Епіграф. Лясник знервувався та випінджав з лясу і немців, і нас. Із анекдота. Казак всегда объявлялся неожиданно, без приглашений и предупреждений, как снег на голову, обращая при этом мало внимания на сословие и общественное положение изумленных знакомых, а то и незнакомых, которых он осчастливил визитом. Как ни странно, невзирая на подобную внезапность, обычно ему были рады. Мэтр Максимилиана в глубине души тоже обрадовался, но проявлять гостеприимство ему было некогда. «Ну, и где ты был так долго?» — воскликнул он, на пару секунд замедлив бег, чтобы поздороваться. «Обещал за неделю управиться, а уже ровно луна прошла. Тебя что, опять где-то убили?» «Да не то чтобы убили!» Бродячий маг сдвинул шапку на бекрень и придал своей хитрой физиономии выражение неприступной загадочности. «Одним словом, так получилось. А у вас чего такой гвалт во дворце? Опять короля потеряли?» Мэтр все-таки остановился и досадливо махнул рукой. «Но что мне его пороть? Так уже поздно. Опять придется из страны просить, чтобы поискал. Мне уже стыдно к нему являться с этим вопросом». «Это намек, чтобы я поискал?» — усмехнулся казак. — Так я могу только попрыгать по нескольким знакомым местам, а наш гуляка может быть где угодно. — Я и того не могу, — уныло проворчал придворный маг. — И телепортист при дворе один-единственный, загружен до предела рабочими ориентирами. Не могу же я в него втиснуть еще и ориентиры возможных королевских прогулок. — А если притоптать и сверху попрыгать? — хитро усмехнулся вечный переселенец. — Ладно, сейчас посмотрю. Никуда не уходи, я быстро. Максимилиано со вздохом опустился в кресло, смиряясь с судьбой. В прошлый раз, когда он попросил старого знакомого пробежаться по местам бесславных скитаний принца Орландо и поискать возможных бастардов, ему тоже было обещано быстро. Уйти на 5 минут и пропасть на полгода – также одна из широко известных привычек бессмертного казака. Но, с другой стороны, если такое случается, то по какой-нибудь серьезной причине, а не потому, что ему в голову идея стукнула, как частенько бывает с его пропавшим величеством. Так что подождать стоит. Только бы в этот раз казаку не попались по пути какие-нибудь обиженные и угнетенные, постоянно отвлекающие героя-одиночку от важных дел. От этих невеселых размышлений его оторвал вежливый голос, как обычно звучащий неведомо откуда.
«Коллега, вы там еще короля не ищете?»
«Мэтр Стран!» — спохватился Макс, оглядываясь. «Вы из дому? Он у вас?»
«Не совсем у нас. У Диего. Мафей сейчас там. Наблюдает, как сотрудничают поэт и композитор. Если желаете, я им напомню».
«Спасибо, коллега. Я лучше сам потом напомню. У нас тут тоже новости. Казак, наконец, вернулся».
«О!» — Мэтр слегка оживился. «Что-то нашел?»
«Еще не знаю. Не успел спросить. Он сейчас тоже ищет Орландо».
«Когда вернется, милости просим к нам. Мы все давно ждем результатов его поисковой миссии. Кроме того, его величество Шилар желает кое-что спросить и кое-какой информацией поделиться».
Как оказалось, Шилар хотел, чтобы его важные новости послушал и Кантор, а казаку требовалось что-то уточнить у Орландо. И Мэтр Стран не прочь был взглянуть, чем занимается его воспитанник. Так что вся эта теплая компания возникла в расписном жилище Кантора в полном составе. Мгновенно сделав комнатку тесной, неудобной и слишком маленькой во всех трех измерениях. Правда, заметил это разве что Мафей, который не участвовал в творческом процессе, а наблюдал за оном с высоты шкафа. Кантор, Жак и товарищ Пассионарио столь увлеченно ржали над каким-то блестящим результатом своих трудов, что обнаружили гостей, только услышав приветствие. «Ой!» При виде грозного наставника король Орландо засуетился, зачем-то протянул гостям дымящийся окурок и клятвенно заверил. «Честное слово, это обычный табак!» Кантор, сидевший спиной, оглянулся и торопливо помахал в знак приветствия. «Сейчас, минутку. Посидите вон там, на диване. Мы почти закончили. А ты не отвлекайся. С вас еще один куплет, господа поэты!» Последнее слово уже с трудом пробилось сквозь безудержное хихиканье. «Хватит, а то сильно длинная будет», — простонал Жак. «И вообще к тебе король пришел, а ты так увлекся, что оторваться не можешь. Давай лучше посмотрим, что получилось. Заодно похвастаем, какие мы все талантливые и политически подкованные».
«Вам бы только хвастаться, бездельники», — довольно ухмыльнулся Кантор. «Точно не надо темп менять?»
«Точно, точно», —
постановая заверил Шут.
«Зацените, господа, как это говорится, исполняется впервые!»
«Только не ржать, когда поете», — предупредил Кантор, поправляя гитару. «А тебе вовсе не следует и рот раскрывать, ты фальшивишь».
«Отстань, зануда!» — отмахнулся Жак. «У меня, может, душа желает».
«Вот и пел бы где-нибудь в глубине души».
«Потерпишь», —
нахально ответствовал Шут. И три веселых барда хором исполнили только что сочиненную разухабистую песенку про стильный оранжевый шарфик, который должен родине путь озарить. Некоторые строки сего творения с трудом балансировали на грани приличия. В одном месте так и напрашивалось непечатное слово. А в целом лирический герой со своим оранжевым шарфиком производил впечатление клинического идиота, страдающего манией величия.
«Молодцы, хай вам трясся!» —
от души похвалил казак, вытирая глаза.
«Уж потешили, так потешили!»
«Я вижу, да Коста тебя окончательно достал», — усмехнулся мэтр Максимилиана. Шелар вежливо похвалил добротный политический памфлет, но испортил все удовольствие, добавив, что пропаганда — это, конечно, хорошо, но пищевое отравление или несчастный случай на охоте намного надежнее. Причем не с самим доном Лауренсио, который действительно не более чем надутое ничтожество, а с его эмиссаром по особым поручениям. Вот кто в этой партии настоящий мозговой центр и движущая сила. И вот кто реально опасен, в отличие от молодого и весьма бестолкового лидера.
«Вот так всегда!» — хохотнул казак. «Только развеселишься, придет пан судья и все испортит. Разве ж можно быть таким занудой?»
«Я что-то неверно сказал?» — уточнил король.
«Да все верно, только это и без тебя все давно знают».
«Почему?» «Вот Кантор, например, не знает. Он в последнее время удалился от политики и посвятил себя исключительно творчеству».
«Удалишься от нее, как же!» — посерьезнел Кантор. «Особенно с вами всеми. Что их величество, что папа родной заскучать не дадут. Ну, выкладывайте, какая еще новая пакость случилась? Кому мне еще с дипломатической миссией отправляться? Кому меня опять как приманку бросили? Кто чего нового обо мне узнал?»
«Никто и ничего», — заверил Шелар, намеренно оставив без ответа остальные нехорошие намеки. «Но очень хочет. Я не зря напомнил про Астуриаса. Он опять был здесь. И мои люди опять его упустили. Угадай, где они его потеряли?»
«А я должен знать?»
«Мог бы догадаться. Я ведь тебе рассказывал. На том самом месте, где несколько недель назад бесследно испарился Артуро».
«Так надо его...»
Загорелся идеей пылки Орландо, но Шелар перебил его на полусловие.
«Да не надо его, не надо. Не с чем. Выяснили мы причину этого странного явления окольными путями через знакомых магов. В том переулке обитают несколько почтенных мэтров, которые позволяют себе вольно трактовать некоторые законы».
«Проще можно?» – проворчал Кантор. «Подрабатывают некромантией и кое-какими иными запретными делами. Поэтому у них прямо через улицу перекинут отводящий шлейф, чтобы какой-нибудь неосторожный клиент не привел случайно за собой хвост. Опять мы уперлись в тупик. Артуру мог направляться к любому из этих магов, а мог и просто проходить мимо. Невозможно даже сказать точно, опасался он слежки или ни сном, ни духом не ведал, что за ним следят, и что в этом месте можно стряхнуть хвост. Зато, когда дело касается Астуриаса, никаких сомнений быть не может. Этот господин всегда знает, что делает». Мэтр Максимилиано с досадой дернул себя за косу. «Я считал его благоразумнее. Несколько раз намекнул разными способами, что с Кантора они ничего не получат, кроме неприятностей. Дурак бы понял. Что ему еще надо?»
«Как что?» — искренне удивился Шелар.
«Разумеется, знать все точно. Я бы на его месте тоже досконально все проверил. А вдруг вы блефовали? Кто вы такой, чтобы он верил вам на слово? Вы враг, а враг может обмануть. Внимательно выслушав все, что вы сказали, Астуриас поступил в высшей степени разумно. Перестал охотиться за Кантором и начал охотиться за его тайной. Я бы тоже так поступил. Помимо возможного обмана с вашей стороны, есть еще вероятность, что полученную информацию можно будет как-нибудь с пользой применить. Для шантажа, например. Да и помимо любой возможной выгоды, всякая тайна интересна сама по себе.
«Да чтоб вам всем!» — горестно выругался Кантор. «Опять все ваши интриги в конце концов выйдут боком Ольге. Он же до нее доберется. Самый простой способ убедительно попросить меня поделиться секретами».
«Кантор, не злись так. Когда Орландо просил тебя о помощи, он не мог просчитать, насколько все далеко зайдет. Был бы это я, возможно, все получилось бы иначе. Ты и сам отчасти виноват. Засветился перед гостями Гаэтана. Мог бы подождать, пока они уйдут».
«Ладно, это все не так важно. Чего мне теперь ждать?»
«Полагаю, у Астуриаса не так много вариантов. Прежде всего, потрясти как следует своих людей, которым он поручал тобой заняться. Выяснив, как они зажали гонорар Нити, вломить им как следует и самому навестить красотку. Предложить ей денег и все-таки выкупить информацию о тебе. Если она продаст, тут возможны варианты. Если у Астуриаса хватит фантазии, он выяснит правду только из отчета Ниты. Если не хватит, опять возможны варианты. Либо он, как и опасаешься ты, ловит Ольгу и идет к тебе, либо ловит Артуру и идет к Ольге. Вот тут становится уже интересно, так как я не уверен, что сделает Ольга. Ее реакция будет зависеть полностью от настроения на данный момент. Это крайние варианты. Есть и другие, не столь грубые, менее вероятные, но вполне рабочие. Например, можно подойти к Артуру. Если Астуриас прознал об истории с Мендосой, нашего красавчика ничего не стоит запугать. Если нет, обещание избавиться от тебя способно воодушевить маэстро на любые подвиги. Он с радостью согласится и честно попытается выведать у Ольги, кто же ты такой. Разумеется, Ольга ему не скажет. Если только он не наврет, будто его угрожают убить. Здесь мы опять возвращаемся к началу. Так как Ольга может с равной вероятностью сказать, отказаться, пожаловаться мне, пойти разбираться к тебе или схватить пистолет и отправиться выяснять отношения к таинственным злодеям. Есть еще один вариант, до которого Астуриас вполне может додуматься. Почти безнадежный, но в то же время настолько простой и безопасный, что грех не попробовать, по принципу «а вдруг пройдет?» Поговорить с тобой. Для тебя у него тоже найдется пара завлекательных предложений. Например, раз и навсегда от тебя отвязаться, если докажешь свою бесполезность. Или избавить тебя от Артура, наглядно обставив его убийство как месть давних папиных или тетушкиных врагов, которой ты никоим образом не причастен. Также могут быть действенны некоторые угрозы. Например, вот такой расклад. Если скажешь сам, это сохранится в тайне. А если узнаем из другого источника, уж извини, никто тебя покрывать не станет. Кстати, на это покупаться не советую, если не хочешь всю жизнь платить за сохранность своего секрета. Ну, такие банальные угрозы, как жизнь и безопасность дорогих тебе людей, я не упоминаю. Это и так очевидно. Чего я не учел?
«Не учли еще одну силу, которая участвует в игре», — мрачно отозвался Кантор, теребя серьгу. «Орден Истинного Пути. Они в последнее время притихли, видимо, из-за того, что за мной постоянно таскались хвосты, но если заметят, что наблюдение сняли, а вокруг меня бегает кругами лично Астуриас...» «С орденом мы разобрались», — утешил его отец. «Им ненавязчиво подбросили умную мысль. Если Дакоста хочет опозориться, не надо ему в этом мешать. Святые отцы прикинули хрен к носу и решили, что так им действительно выйдет дешевле. Они тебя больше не тронут. Но ты на всякий случай не расслабляйся. Вдруг передумают».
«А со всем остальным что прикажете делать?»
«Я бы тебе посоветовал», — медленно и задумчиво произнес Шилар, изучая Кантора подозрительным оценивающим взглядом. «Вообще не вступать в разговоры с Астуриасом. И даже не подпускать его близко к себе, а сразу стрелять на поражение».
«А если в это время у них уже будет Ольга?»
«Лично собственной персоной Астуриас подойдет к тебе только с одной целью – поговорить, прощупать. Если у них будет Ольга, к тебе пошлют какую-нибудь двойку или вовсе записку». Я не собираюсь так рисковать, проверяя ваши умозаключения.
В случае конфликта в ближнем бою ты с ним не справишься.
Кантор недобро оскалился. Глаза его красноречиво сверкнули из-под нахмуренных бровей. По крайней мере, я попытаюсь.
Может, опять возьмете этого самонадеянного барда под наблюдение? Грустно попросил мэтр Максимилиана. Наблюдение Астуриас обнаружит и на разговор не пойдет. Сразу переключится на другие варианты.
«Да вы лучше за Ольгой присмотрите!» Резко выкрикнул Кантор. «О себе я как-нибудь сам позабочусь!»
«Да присмотрим, что ты так кипятишься!»
«Вы же у нас мастер портить людям настроение!»
«Я-то тут при чем? Бурная политическая жизнь вашей родины портит мне настроение столь же эффективно!»
«Правда, чего ты на Шеллара взъелся?» Вступился за коллегу Орландо. «Он же хочет как лучше, а виноват-то во всем я!»
«Да ну вас всех!» Сердито махнул рукой Кантор и отпустил, наконец, серьгу.
«Это все или еще какая-то пакость случилась?»
«Да не то чтобы пакость, скорее радость!» Усмехнулся казак.
«Хотя оно смотря для кого!» «Проехался я, ваше величество, по памятным местам твоих путешествий, как меня просили, поспрашивал. Возможных потомков нашлось аж 26.
«Ого!» — присвистнул Жак.
«Да ты прямо кролик-гигант!»
«Не может быть!»
— в ужасе простонал теоретический отец. Кантор ехидно ухмыльнулся, но промолчал. А практичный Шеллар поспешил уточнить. «И сколько среди них настоящих?»
«А это уже Макс будет сам разбираться!» — усмехнулся казак.
«А Диего мне поможет», — согласился мэтр.
«Действительно», — улыбнулся Шеллар.
«Вы же оба ходячие анализаторы кровного родства. Вам давно пора открыть небольшую контору по установлению отцовства и зарабатывать деньги».
«Не хочу», — поморщился Макс.
«Грязное это дело. Сразу начнутся просьбы подделать результаты, взятки, угрозы, дамские истерики и обещания покончить с собой прямо на нашем пороге. Оно мне надо.
Пап, с недоумением поинтересовался Кантор.
А на кой тебе я, если ты сам все умеешь?
Для контроля, авторитетно объяснил мэтр. По очереди будем смотреть и потом сравнивать результаты. Если где-то не совпадет, такие сомнительные случаи разберем подробнее. Он посмотрел на несчастного короля и, сжалившись, добавил.
Да не пугайся ты раньше времени. Там, если один хоть настоящий найдется, и то хорошо. Сам подумай, если некий давний знакомый оказывается знатным господином и разыскивает своих бастардов, любая практичная женщина постарается дорогое дитятко пристроить. Разок соврать, язык не отсохнет, глаза не выпадут. Зато ребенок будет сыт, одет, получит образование, а может быть даже дворянство и наследство. Ты же взрослый мужчина, а тебе наставник до сих пор должен такие очевидные вещи объяснять.
«Господа, кажется, нам пора», — прервал нравоучение Шеллар. «Все, что требовалось, я Кантору сказал. А злоупотреблять его гостеприимством нехорошо. Тем более он скоро кого-нибудь покусает, как мне кажется. Давайте не будем его искушать».
«Все?» — сердито огрызнулся Кантор, который действительно выглядел так, словно вот-вот сорвется с цепи и начнет кусать всех подряд. «Это все, что вы мне хотели сказать?» «А насчет Артура по-прежнему ничего нового?»
«Ребята работают. Ты прямо так сразу все на блюдечке хотел? Думаешь, просто разыскать на территории двух королевств ничем не примечательную ведьму среднего уровня?»
«А с магом? Так и ничего?»
«Ничего. Я уж начинаю подумывать об эксгумации несчастного долгоносика, если, конечно, удастся разыскать его могилку.
Сам поражаюсь, как обычному бестолковому барду удалось так успешно замести следы. Есть у меня еще одна идея, но не хочу тебя заранее обнадеживать. Расскажу, если получится. Единственное, чем я могу тебя утешить, Ольга постепенно будет сама прозревать, избавившись от воздействия заклинания. Просто подожди. Она больше не будет верить в каждую бредовую историю, но ей потребуется время, чтобы освободиться от уже сложившихся впечатлений и переосмыслить заново все, что она слышала от Артура. А пока будь осторожнее, не ходи по улицам без оружия и кольчугу носи обязательно. Не знаю, как там Орден Истинного Пути, Но если Нита предупредила тебя о возможном покушении, то к ее советам следует прислушаться. Едва Артуру выпросит у Ольги достаточно денег, под каким-либо предлогом, он тут же потратит их на наем хорошего специалиста по избавлению от нежелательных знакомых. А Ольге потом соврет, что потерял или украли. И она поверит? Почему нет? Его версия будет выглядеть намного правдоподобнее, чем истинная причина. Вот это возьми! Вдруг вмешался в разговор мэтр Максимилиана. Кантор подбросил на ладони непонятную штуковину с ярко-зеленой полоской и с любопытством поинтересовался. «А это что?» «Одноразовый амулет от яда. Носи всегда при себе и держи под рукой, чтобы успеть активировать в случае чего. Дай покажу, как им пользоваться». Как бы серьезно ни относился Шелар III к прогнозам роковой блондинки, сбываться они не торопились. Прошло 2 недели с того дня, как очаровательная Нита изрекла свое предупреждение, и неделя с тех пор, как о нем напомнил король. А никто не торопился покушаться на непутевую жизнь товарища Кантора. Одноглазый Астуриас тоже не мелькал поблизости, и Кантор уж начал подумывать, что сообразительный вор все-таки вычислил его самостоятельно. Такой вариант был бы самым удобным и безопасным из всего предложенного Шеларом. Но Кантора начинало трясти всякий раз, как он представлял себе публичное раскрытие своей тайны. После памятной вечеринки у Элмара в боевых действиях между двумя мистралийцами наступило долгое затишье, хотя никто вроде бы и не объявлял перемирия. Как-то все время выходило, что они ни разу не встретились за это время. Ольгу Кантор видел часто, но поговорить и выяснить, как повлиял на нее королевский подарок, не удавалось. Мистралиц начал уж сомневаться в расчетах его величества. Ведь может быть и такое, что амулет начал действовать только с того момента, когда его надели, а все, что было сказано до того и успело утвердиться в обработанном магием уме, по-прежнему не вызывает сомнений. С другой стороны, торопить события действительно не стоит. Неизвестно, что еще может приключиться и каких последствий можно ожидать, если в этот момент Ольга окажется в опасной близости от товарища Кантора, вечного источника неприятностей. Хотя обманутый Мендоса так до него и не добрался, никто не гарантирует, что список недоброжелателей одним этим психом ограничивается. Ведь есть еще интриган Дакоста со своим вездесущим Астуриасом, есть Орден Истинного Пути, который может передумать. Да в конце концов тот же Артуро Сан-Бареда рано или поздно разживется необходимой суммой. Пусть Нита и перегнула с возможными сроками, но если король отнесся к ее предсказанию серьезно, значит опасность существует. Вот и ходи, дорогой товарищ, как идиот в кольчуге на репетиции. Вот и прислушивайся к каждому подозрительному звуку на темной улице и не оставляй без присмотра посуду, как его величество приказали. Вот и держи постоянно обе руки наготове, в одной пистолет, в другой таинственное противоядие, подаренное папой. Вот и бойся приблизиться к любимой женщине и поставить ее под угрозу. Да и вообще, веди праведный образ жизни и поменьше выходи из дому, чтобы не искушать судьбу. С такими неутешительными мыслями Кантор торопливо шагал по вечерней улице, кушая все прелести слякотной артанской зимы, и настроение у него было самое отвратительное. Справедливости ради, надо отметить, что маэстро здорово прибеднялся насчет праведного образа жизни, и одна юная особа, которую он как раз сегодня провожал домой, могла бы это подтвердить. К себе он с некоторых пор перестал приводить дам, не будучи уверен, как они отреагируют на его жилище. Хотя квартиру кабальера уже прибрал, когда схлынул первый прилив безумного вдохновения, но настенные росписи все еще красовались на прежнем месте. Если бы ему предстояло пригласить в гости Ольгу, Кантор ни на миг не усомнился бы, что это ее безобразие приведет в восторг. Но, увы, в их отношениях никаких сдвигов не происходило. Что до прочих женщин, с которыми он знакомился, вряд ли они оценили бы испачканную стену. Поэтому и роптал на судьбу маэстро Кантер, припоминая все ее пакости и подставы за последнее время. Как ни странно, внутренний голос был полностью с ним согласен. Им обоим мучительно не хватало одного и того же. Ольги. Может, как-нибудь в гости к ней наведаться? Хотя бы просто посидеть рядом, поболтать о чем-нибудь неважном и глупом, пока поблизости нет Артура. К счастью, этот паразит наконец нашел работу и не виснет на Ольге каждый вечер. Не выгонит же она, если не давать повода. Или, например, зайти с компанией, Шака там взять с собой, или Эльмара. Надо же что-то делать, сколько можно ждать? Король, похоже, рано радовался, когда вытряс из Артура адрес. Этот скользкий врун всех поимел, не особенно напрягаясь. Да, адрес он дал настоящий, его там даже помнят, потому как задолжал везде, где только можно. А вот пропал-то гад не оттуда. На гастроли уехал и не вернулся. Хозяин квартиры до сих пор уверен, что жилец просто удрал, чтобы долги не отдавать. А куда уехал, никто не знает. Если бы Артуру при таких долгах докладывался, куда он собирается, дурак он вам, ага. А спрашивать теперь, куда это он так удачно съездил, это засветить истинную цель вопроса. Он уже и так королю не особенно доверяет. А если еще начать спрашивать, окончательно убедится и ничего не скажет. Не выбивать же из него эту великую тайну. Даже тем, что удалось выяснить, его величество почему-то не торопится делиться с Ольгой. Рано, как ему кажется. Нужно время, чтобы она смогла критически переоценить все услышанное ранее. После того, как хитрый Шелар под видом подарка подсунул Ольге собственный защитный амулет, совать ей за уши свежие фиалки стало нелегкой задачей. Но все, что успели насовать ранее, еще не успело увянуть. Вот и ждет его величество какого-то знаменательного момента. Чего ждет, спрашивается? Пока они сами поссорятся? Так до второго пришествия эльфов можно сопли жевать. Потрепанный недорогой катафалк, стоящий посреди улицы в 12 часу ночи, показался Кантеру подозрительным. Может, ничего такого и не было в мрачноватой похоронной повозке, кроме глупых суеверий. Может, возчик просто к приятелю заехал после трудового дня. Но Кантеру решительно не понравилось, что стоит сей экипаж прямо напротив калитки. Он уже примерился обойти нехороший объект как можно дальше, а домой добраться через забор. Но сидящий на козлах высокий плечистый возчик неожиданно окликнул. — Простите, сударь, вы не подскажете, это дом номер 9? Всего пара секунд потребовалось, чтобы сообразить. Экипаж стоит здесь давно, а номер на калитке написан, значит... Эти секунды и решили все. Свистнул в темноте дротик, легонько уколол шею под самым ухом. Мгновенно застыли челюсти, онемел язык. Даже гортань отнялась. Вздумай Кантер позвать на помощь, даже стона не получилось бы. «Яд!» — пронеслось в голове. И за этот миг паралич охватил плечи, туловище и руки. В последний момент Кантер успел цепенеющими пальцами направить иглу в ладонь и сжать мягкий флакончик с противоядием. Но укола уже не почувствовал. Еще через несколько секунд он повалился на земь, так как ноги тоже перестали держать неподвижное тело. Кто-то заботливо подхватил его в полете, избавив от неизбежного удара головой о мостовую, и ловко втащил в экипаж. «Готово!» — произнес незнакомый голос. Самого говорящего, как и его сообщников, было не видно, так как видеть затылком Кантер пока не умел, но на слух определил, что их двое. Трое вместе с кучером. «Живехонек, но совершенно безопасен. Иди доделывай с клиентом, а мы отвезем. Встретимся через час там, где обычно». Тело по-прежнему не чувствовалось, как будто его не было вовсе. И это ощущение неприятно напоминало пережитое не так давно существование наполовину. Глазами он видел, как его шустро обыскивают и обирают. Ушами слышал, как щелкнули наручники, и как заматерился похититель, традиционно порезавшийся чакру трех лун. Но ни прикосновения, ни движения не ощущал. Похитители живо обсуждали найденный в руке жертвы шприц-тюбик, пытаясь разобраться, что это такое и что может означать в данной ситуации. Случайно ли пленник укололся иглой или намеренно? И чего он пытался этим достичь во втором случае? Покончить с собой или принять противоядие? Кантора еще раз повертели и осмотрели, дабы точно убедиться, что добыча жива и безопасна. Затем подняли и уложили в гроб. «А если все-таки окочурится по дороге?» – забеспокоился метатель дротиков, который, раз заглядывая Кантору в глаза. «Двигаются ли?»
«Посмотрим по обстоятельствам», – решил плечистый возчик. «Если не заметят, попробуем быстро подсунуть, как живого, взять деньги и смыться. Если заметят, попросим хоть половину заплатить. В крайнем случае плакали наши денежки, но и задаток был немаленький. Лишь бы не противоядие, а то ведь вскочит и проблем наделает».
«Во-первых, противоядия такого не существует», — уже в третий раз повторил метатель. «Во-вторых, он в наручниках, а в-третьих, с ним же лось будет рядом. Он что, не справится? Пусть посматривает, если шевельнется, вот еще пара дротиков».
Метатель и возчик выпрыгнули наружу и захлопнули дверцу, оставив Кантора наедине с третьим товарищем, который не зря носил прозвище «Лось». Насколько мистралеец мог разглядеть в темноте, этот был еще крупнее широкоплечего возчика, что никак не могло радовать. Но больше всего его сейчас огорчало другое. Когда похитители рассматривали шприц-тюбик, было хорошо видно, что он не пустой. Кантор успел только вколоть иглу, а выдавить содержимое уже нет.
«Попался, как лопух последний!» — мысленно ругнулся он, пытаясь представить дальнейшую свою судьбу. «Разинул рот, тупица!»
Судьба представлялась неопределенно и только в общих чертах. Раз его не убили, а парализовали и куда-то тащат, значит, благодарить за подобное обращение следует Союз Прогрессивных Сил. А пуще всего товарища Плаксу с его проблемами и папеньку с его намеками да интригами. Знать бы только, одного его схватили или и до Ольги добрались. Почему? Чего они хотят? Только узнать его тайну или же все-таки задействовать в своих планах? Экипаж рывком дернулся с места. Пленника тряхнуло, подбросило в гробу, и Кантор едва не вскрикнул вслух, когда пальцы, придавленные весом всего тела, проехались по неструганным доскам. В следующий момент он опомнился и тихо порадовался, что лицо еще не вернуло подвижность, и на нем не отразилось все, что он сейчас почувствовал. Значит, хоть часть чудесного зелья все же попала в кровь и потихоньку действует. Руки оживают, уже явственно ощущается, как впиваются в кожу браслеты наручников. Кто бы мог подумать, что боль может приносить такую радость? Успел. Все-таки успел. Но сколько понадобится, чтобы подвижность восстановилась полностью? Далеко ли его собираются вести? Должно быть, не очень, раз надеются за час обернуться. Уж точно не в Мистралию. Времени не так много, успеть бы вырваться, пока не довезли. Но что еще хуже? На этот раз ни гвоздя, ни иного подходящего инструмента под рукой нет. Значит, придется выворачивать палец. Не самая приятная задача. Валить здоровенного лося одной рукой, без оружия, еще и быстро, чтобы возчик не успел помешать. По одному их еще можно одолеть, но двоих, да еще и одной рукой. «Да хоть зубами!» – решительно подумал Кантор, чувствуя, как знакомая холодная злость поднимается в нем сначала стеной, потом ледяным куполом, накрывая мешающий огонь. «Лишь бы успеть!» Экипаж подпрыгивал по камням мостовой. И в такт стуку колес прыгала в голове навязчивая мысль. Что с Ольгой? Хоть и обещал король, что за ней присмотрят, это еще ничего не значит. В прошлый раз тоже присматривали. Парализованные конечности быстро оживали, вселяя уверенность, что во времени недостатка не будет. Минут пять, и все пройдет. Дальше. «Вот-вот!» Неожиданно ожил внутренний голос, которого не было слышно уже несколько недель. Кантор даже начал надеяться, что паршивец замок навеки. Но не тут-то было. «Как ты собираешься снять наручники, не пошевелившись?» «Быстро!» — огрызнулся Кантор. «Не мешай, мне надо сосредоточиться!» «А как ты намерен вывихнуть палец, не меняя выражения лица?» — не унимался голос. «Нет, я понимаю, боль можно терпеть молча, если надо. Но так, чтобы даже не поморщиться, не моргнуть, не шевельнуться...»
«Заткнись!»
— почти ласково попросил Кантор.
«Без тебя знаю.
Но он же заметит! Если ты и дальше будешь тарахтеть над ухом и мешать мне сосредоточиться, обязательно заметит. если нет, тогда не заметят?
Есть шанс. Пользуясь тряской дорогой, на которой он ежесекундно подпрыгивал вместе с гробом и всем катафалком, Кантор незаметно захватил правой рукой большой палец левой и на очередном подскоке проделал то же самое, что и с любимым вождем этой весной. Внутренний голос взвыл оглушительно и надрывно, будто его резали живьем. Боль прострелила руку до самого плеча. Вопли внутреннего голоса ударили изнутри по черепу, словно пытаясь его сорвать. Кантор беззвучно выдохнул и насильно заставил себя дышать дальше, по возможности неглубоко и ритмично, надеясь, что в темноте не видно было, как он все-таки стиснул зубы. Передохнув пару секунд, он нащупал браслет и стал медленно, короткими осторожными рывками стаскивать.
Как ни странно, у Ольги настроение было ничуть не лучше. И вовсе не погода была тому виной. Последнюю пару недель девушка все чаще ловила себя на мысли, что Артура ее временами раздражает. Иногда ей начинало казаться, что король был абсолютно прав, рассуждая о равных условиях, и что стоит действительно послать обоих мистерлицев куда подальше. А больше всего ее угнетала необходимость выбора, которая с каждым днем становилась все насущнее. С того самого момента, когда она поняла, что компромисс невозможен, и как ни крути, один из ее любовников – подлец и обманщик. И Ольга не находила себе места. Она действительно не переносила, когда ее друзья ссорились между собой, а ситуация с двумя мистерлийцами получалась и того хуже. Девушка просто разрывалась пополам, не в силах разобраться в собственных чувствах. Разбираться, кто прав, а кто виноват, она даже не пыталась, как бы малодушно это ни выглядело. И к королю с этим вопросом обратиться до сих пор не решилась, хотя он сам предлагал. Ей было просто страшно представить себе возможную правду, узнав которую придется навсегда расстаться с одним из этих двоих, разочароваться в нем и возненавидеть. Кто бы это ни оказался. А еще страшнее было ошибиться. Труды почтенного маэстро Теллани не лезли в голову, заполненную депрессивными мыслями, невнятными подозрениями и сожалениями непонятно о чем. Поэтому Ольга плюнула на возвышенное и попыталась заглушить ноющее сердце низменным физическим трудом. Тем более, что стирки накопилась целая куча, и если этим полезным делом заняться сейчас, освободится половина субботы. Водрузив на плиту тяжелую ведерную кастрюлю и натаскав воды в корыто, Ольга вывернула посреди кухни корзину с бельем и начала его сортировать, со всей возможной искренностью умоляя всех известных богов, чтобы никто не додумался заглянуть в гости. Вода едва успела согреться, когда суматошный неровный стук в дверь сообщил о том, что боги нынче не в настроении. Артуру так не стучал, так торопливо, настойчиво, будто мир сейчас перевернется, если дверь немедленно не откроют. Больше похоже было, что у соседей стряслась какая-то катастрофа, и Ольгина помощь насущно необходима. С досадой поминая отечественную мифологию, Ольга скоренько прикрыла кучку нижнего белья заляпанной скатертью и вышла в коридор. За дверью стоял Артуро, запыхавшийся, словно мчался бегом всю дорогу от работы до дома. На лице у него виднелось несколько свежих ссадин, чуть ниже уха кровоточил небольшой порез. Грязная, словно в ней на земле валялись, куртка была распорота в нескольких местах. Маэстро дрожал, всхлипывал и слегка шатался.
— Ой, мамочки!
— испуганно ахнула Ольга, отступая на шаг.
— Что случилось? На тебя шпана напала. Блин, надо было мне тебя встретить.
Артуро захлопнул за собой дверь, прислонился к ней спиной и перевел дыхание.
— Нет, то есть шпана тоже, но потом... Лучше бы ты действительно меня встретила. При тебе он бы не посмел. Кто? Твой бывший, он хотел меня убить. Ну вот, опять начинается. Он тебя убить хочет, он смерти твоей жаждет. Вы опять подрались? Нет.
Истерически всхлипывая, выдохнул Барт.
Я же говорю, он меня убить хотел. Он напал на меня с ножом на темной улице, со спины. Я сам не знаю, как жив остался. Артура?
Осторожно, стараясь не травмировать пострадавшего, переспросила Ольга.
Ты точно уверен, что это он? Ты мне не веришь? Знаешь, я как-то сомневаюсь, что тебе удалось бы добраться до дома живым, если бы он действительно захотел тебя убить. Ты точно уверен или только подозреваешь?
Я его узнал, хоть он и завязал лицо платком. Это был он. Он схватил меня сзади, зажал рот, а я успел перехватить руку с ножом. Двумя руками еле удерживал. Боги, какой это ужас! Потом он швырнул меня на землю, бросился сверху. Я увернулся, стал звать на помощь.
Ну, раздевайся, раздевайся скорее. Давай, ты умоешься, успокоишься, и мы во всем разберемся. Тихонько, спокойно. Все обошлось, ты жив. Это главное.
Надолго ли?
Горестно вздохнул Артуру.
Он ведь меня все-таки убьет. Нет, ты как хочешь, а я с утра пойду в полицию. Это же невозможно жить в постоянном страхе. Я мог потерять голос.
Как тебе удалось вырваться?
Его спугнули. Какие-то люди появились на улице, и он убежал. Правда, эти люди дали мне по морде, обшарили карманы и кошелек забрали.
Много там было?
Артура погрустнел и виновато развел руками.
«Все, что ты мне дала. Как раз сегодня я должен был встретиться с одним маэстро и заплатить ему, а он не пришел. Мне очень жаль. Да бог с ним, с кошельком. Главное, ты сам цел. И в полицию ты все-таки не ходи. Лучше я сама схожу. К королю. Он точно разберется, что к чему».
«С ума сошла? С такой ерундой к королю?»
«Никакая это не ерунда, а запутанная и непонятная история. Для его величества такие дела – любимое развлечение. Он только обрадуется».
«Да что здесь запутанного? Я ведь его узнал».
«Все равно здесь что-то не стыкуется. Не нравится мне это все. В конце концов, какая тебе разница, кто будет в этом деле разбираться?»
«Большая разница. Куда мне деваться, пока его величество будет развлекаться? А полиция этого бандита сразу арестует. Или тебе его жалко? А меня не жалко? А если он меня все-таки прирежет?»
«Странно все-таки», — вздохнула Ольга. «Зачем ему это понадобилось? Обкурился, что ли? Ведь пристрелить было бы куда проще».
«Не знаю»,
— отозвался Артур и присел на табурет. Он все еще дрожал, но отдышался и говорил более или менее ровно.
«Может, правда обкурился, а может, хотел отвести от себя подозрения на уличных грабителей свалить. Я ничего не знаю и не понимаю, кроме одного. Он хотел меня убить. И это самое, что ни на есть истинная правда».
Истинная правда никак не укладывалась у Ольги в голове. Нет, такого просто не могло быть. Даже если Диего действительно был пьян или у Плаксы какой дури одолжил, не полез бы он ни с того ни с сего убивать. А если он намеренно в здравом уме и трезвой памяти? Нет уж, извините, тогда бы Артура точно живым не ушел. И ни в коем случае сам убийцу не опознал. Профессионал, товарищ Кантор, или шпана подзаборная? В дверь опять загрохотали. Так же торопливо и требовательно, как стучат затопленные снизу соседи. Бронясь и чертыхаясь, Ольга переступила через раскиданные тряпки и распахнула дверь с намерением высказать гостям прямым текстом, насколько они не вовремя. В следующий момент она пожалела о своей решимости и с невнятным писком сделала попытку захлопнуть дверь. Но не тут-то было. Не женское это дело останавливать разгневанного Кантера. В два рывка он отодвинул дверь вместе с Ольгой и ворвался в коридор, злобно вопрошая, где этот подлец, и суля искомому подлецу скорую и заслуженную кару. Довольно, впрочем, банальную и лишенную оригинальности.
«Диего, прекрати!»
— закричала Ольга, оставив в покое бесполезную дверь и предприняла не менее бесплодную попытку удержать разъяренного мистер Лицы за руку.
— Не смей его трогать! Объясни по-человечески, Что вы опять не поделили? За что ты его чуть не убил?»
«Я? Это он меня чуть не убил!» — огрызнулся Кантер. Похоже, он даже не обратил внимания на лишний груз на рукаве. В два шага преодолев расстояние до кухни, переступил порог и прорычал. «Вот ты где, сволочь! Избавиться от меня решил! Ольга хоть знала, на что дает тебе деньги!»
«Подлец!»
— истерически выкрикнул Артуру. Даже о страхе забыл от возмущения.
«Зарезать не получилось, так ты теперь пришел комедию ломать, будто...»
«Скотина лживая!» Во всю мощь своего голоса заорал Диего и швырнул на пол знакомый мешочек из черной кожи с бисерным орнаментом. «Мразь! Ублюдок! Ничтожество! Шлюха! Мало того, что живешь на содержании у женщины, так ты на ее же деньги нанимаешь для меня убийц?»
«Ворюга!»
Не остался в долгу Артура.
«Я-то думал, что кошелек у меня хулиганы сперли, а это ты?»
«Хрена лысого! Этот кошелек я снял с трупа того козла, которого ты нанял. И на этот раз я все-таки тебе... Ольга, не лезь!» И тут Ольгу прорвало. Понесло. Наверное, так превращался Жак в тот памятный вечер, когда изрубил на лапшу комиссию по отбору. Начисто отшибает разум, остается лишь крик, истерика и звериное желание порвать всех на куски и запинать ногами. Наверное, в таком помрачении люди и совершают невероятное. Подвиги, убийства, самоубийства, идиотские глупости. А когда истерика отступает, видишь двух мокрых обалдевших мужчин. С трудом сознаешь, что минуту назад вылила на них корыто с холодной водой, то самое, в котором 5 ведер, и которое можно поднять только вдвоем. Словно со стороны видишь себя с кастрюлей кипятка в руках и с удивлением слышишь собственный срывающийся голос.
«Вон отсюда! Вон с глаз моих, 2 идиота! Вон, или я вылью на вас и эту кастрюлю! Убирайтесь ко всем чертям! Нахрен отсюда! Как вы меня достали! Оба!»
Диего сообразил первым. Все-таки он знал ее лучше и хорошо помнил, чем кончились для одного самоуверенного скептика предположение, будто у девушки не достанет духу выстрелить. Молча схватил за шиворот растерянного врага и собрата по несчастью и вышел прочь, толкая его впереди себя. Тот даже не сопротивлялся. Ольга поставила кастрюлю на плиту и принялась собирать с пола разлитую воду. Автоматически, даже не думая о том, что делает. Ее душили рыдания и била крупная дрожь. И ей было абсолютно все равно, что сейчас происходит за дверью. Пусть хоть съедят друг друга. Как ни странно, ничего особенного за дверью не происходило. Опомнившись и осознав, что оказался наедине с враждебно настроенным Кантером на неосвещенной безлюдной лестнице, Артуру одним рывком выскочил из куртки и дал такого стрекача, что игенские чемпионы от зависти изорвали бы на себе трусы, посыпали головы дорожной пылью и ушли в подметальщики улиц, посрамленные и униженные. Гоняться за ним Кантор не стал. Негромко, но выразительно выругавшись вслед, бросил оставленную на поле боя куртку, пнул напоследок и тут же охнул, согнувшись и схватившись за ближайшую стену. Слышно было, как гнусный враг, подлец и мерзавец, несмело топчется на первом этаже, не решаясь выйти на улицу. Сам Кантор тоже не особенно жаждал тащиться через полгорода в мокрой одежде среди зимы. Можно было бы подождать 5 минут и постучаться к Ольге. Но если она уже успокоилась и впустит его, то впустит и Артуру. Вспомнит, что на дворе серая луна, пожалеет, сама сбегает и вернет. И если они опять окажутся втроем в ее квартире... Нет, лучше не надо. Придется подняться к Зинь. Как бы ни было неловко беспокоить девушку и создавать ей хлопоты. Можно и к Юсту зайти, но у него же наверняка в доме никаких медикаментов днем с огнем не сыщешь. И даже спиртное все выпито. Кантор осторожно выпрямился и, прихрамывая, поплелся вверх по лестнице. Боевой запал отважного бойца иссяк. Пылающая ярость, которая погнала его скандалить и выяснять отношения, угасла под холодным душем из Ольгиного корыта. На время забытая боль вернулась и напомнила, что свобода досталась товарищу Кантору недешево.
«Ничего себе!» — присвистнула Зень, увидев мокрого гостя. «Что случилось? Ты упал в рису?»
«Да так», — поморщился Кантор. «Мы немного рассердили Ольгу. Она облила нас водой и выгнала.
«Вас это кого?» — серьезно уточнила девушка. В такие моменты, когда она делала серьезное лицо, сходство с братом становилось особенно заметным, и Кантор сразу почувствовал себя неуютно. «Меня и Артура, понятное дело».
«Так это вы там вопили на весь подъезд? А он где?»
«Да вон поднимается. Не слышишь?»
«Ты его не очень?»
«Да я его пальцем не тронул. Он убежать успел».
«Странно, что ты его не догнал. Раздевайся. Расскажешь, как вас угораздило так достать Ольгу. Ох ты, ядреные демоны, что у тебя с лицом?»
Кантор повесил на крючок шляпу, которая до сих пор частично скрывала разбитый лоб, и взялся за пуговицы куртки.
«Расскажу. Только сначала мне нужна горячая вода, несколько широких бинтов или прочных чистых тряпок, немного крепкого спиртного и желательно что-нибудь обезболивающее».
«Ты в своем уме, герой? Если ты ранен, то тебе нужен врач, а не ванная. А ну, показывай! На кой ты поперся к Ольге, когда тебе надо в больницу?»
«Не надо», — проворчал Кантор, скидывая куртку. «Я не ранен. Я только немножко подрался».
«А что с рукой?»
«Да ерунда, палец вывихнул».
«Так вправить надо».
«Я уже вправил сам».
«А это что? В тебя стреляли?»
«Из ручного самострела. Это несерьезно».
«Несерьезно?» —
возмутилась Зинь, которой в былые времена весьма нравились эти компактные карманные братишки арбалетов.
«Да из такой штуки с близкого расстояния запросто можно насквозь прошить грудную клетку».
«Успокойся, я в кольчуге».
«Это смотря какая кольчуга и какой самострел».
«У меня хорошая».
«Да полюбуйся, в тебе же дыра».
«Не во мне, а в одежде», — продолжал упираться Кантор, хотя внутренний голос уже начал над ним насмехаться, обзывая упертым занудой и намекая, что общение с Шиларом не прошло даром для хрупкой психики товарища.
«А ребра у тебя не переломаны?» —
не унималась сердобольная Зинь.
«Надо, чтобы доктор посмотрел обязательно. Дядя Бао как-то раз вот так попал под стрелу».
«Да в задницу вашего дядю!» —
распсиховался потерпевший, в основном из-за того, что не успевал достойно ответить обоим собеседникам.
«Если ребра переломаны, то никак не этой игрушечной стрелой, а потому что по ним дубиной прошлись. Я сам разберусь. Дай мне, что я просил, и спустись к Ольге. Она в истерике. Если с ней что случится...»
«Флавиус мне ритуальные ножи сунет, и к гадалке не ходи», —
спохватилась девушка.
«Ты точно справишься сам?»
«Не в первый раз», — угрюмо проворчал Кантор. «Да настанет ли когда-нибудь такое время, чтобы он хоть одну луну прожил в целости и сохранности?»